С новостями дня вас знакомит Надежда Фетисова. Сегодня четверг, 16 апреля. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Вот основные темы программы. Отмена режима контртеррористической операции в Чечне. Сегодня в Страсбурге начинается рассмотрение дела «Грузия против России». Досрочное голосование в Сочи. Первые нарушения. Сегодня Национальный антитеррористический комитет сообщил об отмене режима спецоперации в Чеченской Республике, который длился 10 лет. Рядом со мной мой коллега Вадим Дубнов, который уже очень давно занимается проблемами Северного Кавказа, в том числе и Чечни. Здравствуйте, Вадим.
Здравствуйте.
Означает ли отмена режима официальное прекращение войны в Чечне, как вы думаете?
Официальное – да. По сути, нет, потому что, в общем, сама по себе война, вот в том смысле, как принято считать войну, она закончилась довольно давно. Конкретной даты этого окончания нет, поэтому в этом смысле назначение такой даты достаточно знаменательно, может быть, для истории, но не для сути.
Ну а что же вот конкретно изменится в связи с отменой этого режима?
Да, в общем-то, ничего не изменится в самой Чечне. Просто мы можем теперь говорить не столько о том, что война закончена, сколько о том, что Чечня встала в ряд субъектов федерации со всеми жанровыми особенностями отношений субъектов федерации с федеральным центром. Потому что все те коллизии, которые мы наблюдаем внутри Чечни, вот, на самом деле это, в общем, примерно то же самое, что мы наблюдаем и в Приморье, и в Татарстане, и в других регионах, а только с поправкой на многолетний боевой опыт и меткую стрельбу.
А как вы считаете, усилится ли власть Рамзана Кадырова?
Безусловно, она усилится. Не думаю, что значительно, потому что, в общем, особо усиливаться дальше некуда. Вот. Но сейчас все его атрибуты власти приобретают абсолютно формальный и бесспорный характер. И в этом смысле, конечно, он выигрывает. Он давно добивался прекращения контртеррористической операции.
А по вашему мнению, будут ли выводиться войска после отмены режима?
Ну, там не так много войск осталось, по большому счету. Думаю, что постепенно они будут выводиться.
А усилится ли влияние спецслужб, ФСБ?
Влияние вряд ли, активность – да. Потому что, ну, разумеется, оппоненты Рамзана в Москве будут пытаться работать в Чечне. Вот, по этой причине, естественно, должны будут каким-то образом себя там заявлять, проявлять, активизироваться. Но чтобы каким-то образом это можно было назвать влиянием, не думаю, потому что, ну, если мы говорим о влиянии, то это, в первую очередь, сам Рамзан Кадыров.
Сейчас на прямой связи с нашей студией член правления правозащитной организации «Мемориал» Александр Черкасов. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
А как вы считаете, что отмена режима контртеррористической операции меняет в Чечне?
Ну, я соглашусь с Вадимом, что по факту она мало что меняет это действие, но я замечу, что это повод присмотреться к тому, что это вообще было. Этот режим с самого начала был в Чечне введен незаконно для того, чтобы обойти закон. Давайте вспомним. В августе 1999 года войска на Кавказе были использованы без санкций парламента, без объявления чрезвычайного или военного положения. Почему? Парламент тогда был не подконтролен. И был использован режим контртеррористической операции для того, чтобы использовать армию и внутренние войска не по прямому назначению, в рамках закона о борьбе с терроризмом от 1998 года. Закон этот был написан для совершенно других условий. Для необходимости быстрого и локального использования силы, когда нельзя терять время на согласование с парламентом. Ну, ситуация типа Буденновской. И это здание, сооружение, акватория, судно, самолет. И очень быстро. Здесь же на годы и на тысячи квадратных километров был распространен правовой режим, который обеспечивал полную бесконтрольность силовиков. И этот искусственно созданный правовой вакуум, он был, может быть, крайне эффектен, но неэффективен. По сути, именно этот режим контртеррористической операции породил настоящий террор. Потому что тысячи человек, исчезнувших в результате действий эскадронов смерти, пользовавшихся этим правовым вакуумом, тысячи исчезнувших людей создали мобилизационную базу для настоящего террора. И теперь мы имеем всекавказское вооруженное подполье с отнюдь не сепаратистской идейной базой, И тогда вспомним, в Чечне реально боролись с сепаратистами, но называли это борьбой с терроризмом. Боролись с Масхадовым, Басаев был как бы целью номер два. Да? Теперь формально ситуация приближается к норме. Еще и потому, что Чечня, если смотреть статистику боестолкновений, статистику гибели силовиков, отнюдь не самая горячая точка Кавказа. Дагестан и Ингушетия особенно могут дать фору, но там контртеррористические операции объявляют согласно закону, то есть локально и кратковременно, на какие-то дни и часы в каких-то селах и кварталах.
Александр, расскажите, пожалуйста, вот правозащитники всегда жаловались, что этот режим затрудняет их работу в Чечне. Его отмена, как вы считаете, поможет вам проводить мониторинг событий быстрее, как-то облегчит вашу работу?
Так, мы не говорили, что этот режим мешает работать нам. Мы говорили, что этот режим ставит в бесправное положение жителей республики. Тех, кто живет в этой странной ситуации, когда права людей не ограничены законом, а непонятно чем. Тоже чрезвычайное положение, оно вводилось бы на конкретное время, на конкретной территории, и главное, с указанием того, какие права ограничены. Здесь же был режим всевластия спецслужб и спецподразделений при их полной бесконтрольности, то есть режим искусственно созданной безнаказанности. Смотрите, у нас тысячи человек, от 3 до 5 тысяч человек исчезли в Чечне после их задержания федеральными силовыми структурами. И сколько за это наказано силовиков федеральных? Один. Вот для жителей Чечни какая-то норма, в которой и действия силовиков, и расследование этих действий, если таковое необходимо, проводилось бы по закону, было бы важно.
Спасибо, Александр. Сейчас на прямой связи с нашей студией был член правления правозащитной организации «Мемориал» Александр Черкасов. А мы продолжаем нашу программу. И в 12 часов 14 минут в Москве вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о самых главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Причиной смерти китаянки в поезде Благовещенск-Москва стал отек легких и мозга, сообщили медики. 18 человек, по последним данным, стали жертвами взрыва на западе Пакистана. В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжится слушание по новому уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Центральная избирательная комиссия Молдавии завершает пересчет голосов, поданных на парламентских выборах 5 апреля. Сегодня в 14.07 слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Гости программы – писатель Бернар Вербер и главный редактор издательства «Логос» Олег Никифоров. Ну а сейчас перейдем к нашей традиционной рубрике «Обзор прессы». Проблемы Москвы только на первый взгляд могут показаться региональными. Поскольку речь идет о столице и крупнейшем мегаполисе, они становятся общенациональными. Автор сегодняшней публикации в газете «Ведомости» сравнивает два мировых мегаполиса – Москву и Токио – и находит многочисленные сходства. Подробнее об этом расскажет наш обозреватель Михаил Шевелев.
Одна из самых существенных публикаций сегодняшнего дня – это публикация в газете «Ведомости», которая называется «Развитие мегаполиса. От Токио до Москвы». Несмотря на то, что проблема развития Москвы носит, казалось бы, региональный характер, но поскольку речь идет о столице страны, то эта тема приобретает особое значение. Автор проводит очень любопытную аналогию между развитием Токио и Москвы. Ставший столицей Японии в 17 веке, Токио, как городской мегаполис, формировался по тем же почти средневековым законам, что и Москва, пишет автор газеты «Ведомости» Андрей Родионов. В центре находился обширный, почти парковый императорский замок, окруженный стенами и рвом, от него лучами уходили магистральные улицы в разные концы страны. При этом количество частных домов в Токио было намного больше, чем в Москве, а это означает, что площадь наделов была маленькой, домишки деревянными и максимум двухэтажными. Улицы, сохраняя средневековую карту собственности, кривыми и узкими. Можно представить, что произошло в таком мегаполисе, когда началась стремительная автомобилизация, а вслед за ней еще и высокий экономический рост. В 70-х годах Токио стал задыхаться, на дорогах возник тромбоз, Экология резко испортилась, нехватка парковок сдерживала спрос на автомобили, цены на недвижимость росли, была хроническая нехватка офисных и жилых помещений. Когда жить стало совсем невыносимо, власти страны пришли к пониманию того, что необходимо искать новые подходы. Как же выглядели эти новые подходы? Принципы трансформации токийского мегаполиса. Прежде всего, его решено было превратить из однополисного в многополисный, многополисная интегрированная система и вынести из города часть функций. Прежде всего, промышленность, во вторую очередь, склады и, в третью очередь, образовательные учреждения. Работа по реорганизации токийского мегаполиса продолжается уже более 20 лет и дала некоторые результаты. По Токио стало возможно прогнозируемо передвигаться на автомобиле. Город преобразился и преображается постоянно. Вокруг него создана привлекательная городская среда, центры которой соединены транспортными артериями. При этом центр Токио не представляет собой мертвого пространства. Автор газеты «Ведомостей» Андрей Родионов утверждает, что Москва ныне испытывает те же проблемы, которые были в Токио в начале 80-х годов. Многие методологии используются аналогичные токийским, но не хватает главного. Не хватает единой стратегии, которая объединяла бы интересы города, области, ведомств, жителей, промышленности, других носителей интересов. Сейчас, говорится в публикации газеты «Ведомости», у Москвы есть уникальный шанс в связи со строительством центральной кольцевой автодороги и радиальных трасс. Такой шанс выпадает один раз в 1000 лет. Этот шанс можно использовать для нового планирования и создания условий и механизмов для перемещения промышленности с созданием, по сути, новых производств на современной основе, а также для повышения роли и функций областных центров, которые соседствуют с Москвой. И в целом этот шанс, один за 1000 лет, напомню, можно использовать для повышения добавленной стоимости во всех отраслях за счет эффективного перераспределения и использования пространства московского мегаполиса. Что получится в результате? В результате Москва сохранит роль лидера не только российской, но и мировой экономики. Опыт Токио мог бы быть использован в вопросах решения и московских проблем, утверждает Андрей Родионов в газете «Ведомости». Михаил Шевелев, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Россия и Грузия еще очень далеко до нормализации отношений. Об этом говорит большое количество споров, которые эти две страны ведут на самых разных площадках. От Европейского суда по правам человека до Организации Объединенных Наций. Сегодня в Страсбурге начинается рассмотрение дела «Грузия против России» с подробностями Данила Гальперович.
Когда редкие представители российской интеллигенции осенью 2006 года появились на улицах Москвы со значками «Я грузин», то казалось, что депортация грузин из России – это худшее из того, что может произойти в отношениях двух стран. Тогда еще не было ни ночного обстрела Цхинвали, ни российских танков на дорогах Грузии, ни иска Грузии против России за эту самую депортацию. Иск был подан в марте 2007 года, и тогда же российские чиновники были буквально взбешены этим шагом. Министерство иностранных дел России заявило, что Грузия демонстративно воспользовалась весьма редкой в практике Европейского суда по правам человека формой иска государства к государству для того, чтобы, как выразился российский МИД, максимально политизировать и обострить вопрос. Тогда же директор Федеральной миграционной службы Константин Рамадановский заявил, что все решения о выдворении грузинских граждан принимались судами. Пресс-секретарь Союза грузин России Игорь Гритишвили вспоминает, что все было не совсем так.
Выискивали грузин, у которых не совсем, может быть, в порядке были документы, а было очень много случаев, когда и документы были в порядке, даже граждане России, они насильно выдворялись в Грузию. То есть это зафиксированные факты, в этом признаются и российские власти, что был большой перебор, что это на самом низшем звене правоохранительными органами было проявлено излишнее, в кавычках, инициатива. Грузин просто сажали в поезда, сажали на самолеты, держали по несколько дней абсолютно абсолютно неприемлемых условиях, прежде чем их выдворить, что привело даже к смертельным случаям. Эти факты тоже были зафиксированы официально. Не выдерживали условий, в которых они содержались. Это в основном сердце, это не физические силы. Не было, конечно, применено, но из-за условий, в которых они содержались, их, они вот скончались. Дело доходило до того, что милиция ходила по школам и через списки учеников выискала адреса грузин с тем, чтобы их потом под видом проверки сновых документов посетить эти квартиры, а затем применить к ним вот эти санкции по выдворению.
Грузия настаивает на том, что в отношении этнических грузин, высланных из России, были нарушены основные пункты Европейской конвенции о правах человека. В частности, право на уважение к частной и семейной жизни, право на защиту собственности, на образование и другие права. Как считает грузинская сторона, был нарушен записанный в конвенции запрет на негуманное и унижающее человеческое достоинство обращение. Исков государства к государству было в истории Европейского суда по правам человека лишь 4. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В Индии сегодня начались парламентские выборы, 15-е в истории страны. Процедура голосования здесь сильно отличается от других государств. Выборных дней, кроме сегодняшнего, 4, и последний из них 13 мая. Итоги будут подведены 16 мая. О выборах в одной из самых населенных демократий мира, если не самой населенной, я беседую с моим коллегой Кириллом Кобриным. Кирилл, здравствуйте. И первый вопрос таков, чем связана столь длительная и сложная процедура голосования?
Лейла, здравствуйте. Вот как раз с числом жителей Индии прежде всего эта процедура голосования и связана. Зарегистрированных избирателей в стране 714 миллионов. Избирательных участков, если быть точным, 828 804. Это первое обстоятельство. Во-вторых, географические условия. Индия очень большая страна и не очень развитыми коммуникациями. Оттого существуют сложности со связью между участками, в частности, с доставкой урн с бюллетенями. В-третьих, несмотря на свою стремительную модернизацию, Индия – страна с большими, так сказать, патриархальными карманами, областями, где господствуют традиционные, даже традиционалистские, намеренно традиционалистские образ жизни, и процедура голосования там может быть затруднена. Наконец, власти принимают чрезвычайные меры безопасности, чтобы не допустить срыва выборов, хотя бы в отдельных штатах, срыва экстремистами. А в Индии таких экстремистов предостаточно. Это и исламистские группы, и маистские повстанцы, и, надо сказать, индуистские консерваторы тоже. Это многонациональная и многоконфессиональная страна, где властям с огромным трудом удается поддерживать хрупкое равновесие и порядок.
А какие партии претендуют на победу, интересы каких групп населения они представляют?
Ну, надо сказать, что главных претендентов два, собственно, две коалиции. Это правящий уже 5 лет Объединенный прогрессивный альянс и оппозиционный Национальный демократический альянс. Главное не перепутать. На самом деле в каждой из этих коалиций есть так называемый паровоз. Крупная партия, вокруг которой объединяются ее союзники. В случае правящего блока это Конгресс, или как его называли раньше, Индийский национальный конгресс. Он доминировал в индийской политике многие десятилетия. Это партия клана Неру Ганди. Начавшийся упадок влияния Конгресса заставил его руководителей обратиться за союзом к мелким партиям. Идеологическая платформа Объединенного прогрессивного альянса, ценности, которые отстаивал еще такие борцы за независимость Индии, традиции Джавахарлала Неру и его соратников. Сам Конгресс всегда обозначал себя как наднациональная и надконфессиональная партия, в противовес своему главному сопернику Бхаратия Джаната партии, которая исповедует умеренный национализм и поддерживается прежде всего индуистами. Впрочем, и Объединенный прогрессивный альянс, и оппозиционный национальный демократический альянс испытывают сегодня нешуточную конкуренцию позицию со стороны левацких группировок и местных политических партий. Индия – страна довольно сильного сепаратизма, учитывая, что единым политическим целым она стала только в качестве британской колонии Раджа, как ее называли в конце 19-го, начале 20 века, который был объявлен, этот Радж, премьер-министром Бенджамином Дизраэли после подавления восстания сипаев в середине 19 века. Тогда английская Ост-Индская компания, управлявшая индийскими колониями и подконтрольными территориями, была упразднена, и британская королева Виктория получила титул императрицы Индии. Странным образом, получается, что основателями общеиндийской государственности стали колонизаторы. Потому и движение за независимость, отцом которого стал Махатма Ганди, окончательно сформировалось только в 20-30-е годы. Территориальный вопрос в постколониальной Индии не решен до сих пор. Ну, достаточно вспомнить кашмирскую проблему.
Кирилл, западные агентства сообщают, что в Индии приняты чрезвычайные меры безопасности. В связи с чем?
Ну, как вы понимаете, меры эти имеют вполне реальное обоснование. В частности, ну, я уже говорил об экстремистах самых разнообразных, и исламские экстремисты, и маоистские повстанцы. Вот последние как раз очень активизировались в последние дни. Минувшей ночью они атаковали избирательные участки в штатах Орисса и Бихар. Несколько подобных инцидентов произошло и в сельских районах других восточных штатов. А в Джарханде 6 индийских солдат погибли от взрыва мины. И в некоторых других местах были отмечены вот буквально в последние часы довольно ожесточенные перестрелки. Естественно, сорвать выборы по всей Индии маоисты и любые другие экстремисты не могут, но попортить крови властям, безусловно.
Спасибо, Кирилл. Это был Кирилл Кобрин с новостями из Индии, где сегодня начались парламентские выборы. Сегодня на волнах Радио Свобода не пропустите программу «Время гостей», которая начнется в 19 часов 7 минут. Как представители гражданского общества поговорили с президентом? В студии участники встречи в Кремле, экономист, председатель правления Клуба региональных журналистов Ирина Ясина и руководитель антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, ведущая Анна Качкаева. А во второй части нашей программы в Коммунистическом суде Москвы продолжают зачитывать обвинительное заключение бывшему руководителю Минотепа Платону Лебедеву. Сегодня исполняется 75 лет со дня учреждения звания Героя Советского Союза. И сегодня годовщина Винной Академии в Стамбуле. Также традиционные рубрики «Новости экономики, культуры, истории Запада и Востока».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Сейчас в Москве 12 часов 30 минут, и краткий выпуск новостей продолжит нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных событиях. В Чечне отменен режим контртеррористической операции, действовавший 10 лет. С 0 часов 16 апреля мероприятия по борьбе с терроризмом в Чеченской Республике будут проводиться по общим правилам, действующим в других регионах России, сообщил Национальный антитеррористический комитет. Причиной смерти китаянки в поезде Благовещенск-Москва стал отек легких и мозга вследствие острой респираторно-вирусной инфекции, сообщили медики. Поезд, где произошла смерть, прибыл в Москву. Более 50 пассажиров, ехавших в поезде, в основном граждане Китая, помещены в карантин. В Сочи задержаны 2 человека по подозрению в причастности к взрывам в 2008-2009 годах. Как сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России, подозреваемые – сотрудник Управления внутренних дел города и телеоператор одной из местных компаний. 18 человек, по последним данным, стали жертвами взрыва на западе Пакистана. Среди погибших не менее 9 полицейских. По сообщению властей, в среду вечером смертник взорвал бомбу у блокпоста в городе Чарсада, недалеко от Пешавара. Россия назвала провокацией планы НАТО о проведении в мае учений на территории Грузии. Постоянный представитель России при Североатлантическом Союзе Дмитрий Рогозин призвал генерального секретаря НАТО Яппе Хопсхефера отказаться от этих маневров и перенести их на июнь. В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжаются слушания по новому уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Представители прокуратуры зачитывают обвинительное заключение против Лебедева. Краснодарский краевой суд признал законным решение суда Сочи об отказе балерине Анастасии Волочковой в регистрации кандидатом на пост мэра города. Вы слушали краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Хамовническом суде Москвы продолжают зачитывать обвинительное заключение бывшему руководителю Минотепа Платону Лебедеву. Сейчас там находится наш судебный корреспондент Марьяна Тарачешникова, и она вышла с нами на прямую связь. Здравствуйте, Марьяна. Что нового сейчас происходит в суде?
Здравствуйте, Лейла. Ну вот, как все мы очень надеемся, сегодня государственные обвинители закончат оглашать фабулу заключительного фабулу обвинения Платону Лебедеву, и после этого, как уже заявили адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, они их подзащитные сделают какие-то заявления, но, видимо, все они будут опять касаться сути вот этого нового предъявленного обвинения, потому что и Ходорковский, и Лебедев уже неоднократно и в этом процессе, еще до его начала, говорили о том, что им непонятно, в чем конкретно их обвиняют. Вот возможность услышать это сегодня еще раз появится у нас у журналистов в случае, опять же, если все-таки государственные обвинители ограничатся лишь оглашением фабулы обвинительного заключения. В эти минуты проходит, как известно, пикет на улице Плющихи, который проводит группа «Солидарность». Это те самые люди, которые неоднократно залезали на крышу стоящего рядом с Хамовническим судом дома, мы оттуда разбрасывали листовки в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Этот пикет не был согласован с властями, и поэтому неизвестно, как поведет себя милиция в этом случае. Но там порядка 5-10 человек, не больше. Ну, а, собственно, вот возле этого дома, откуда раскидывали, с крыши которого раньше раскидывали листовки, теперь дежурят и милиционеры, которые ходят вокруг него, видимо, чтобы не допустить, чтобы кто-то из членов группы «Солидарность» собрался и нарушал общественный порядок. И просто дежурные с красными повязками. Ну, а журналисты сидят и ожидают окончания оглашения обвинительного заключения, отправляясь читать, которое сегодня прокурор Валерий Лахтин сказал, выдал цитату из оперетты «Мистер Икс» и снова туда, где море огней, и, понурив голову, отправился в зал судебных заседаний. Лейла.
Спасибо, Марьяна. Это была корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова, которая сейчас находится в Хамовническом суде Москвы. 16 апреля 1934 года постановлением ЦИК было учреждено звание Героя Советского Союза. К 75-летию этого события исторический музей подготовил выставку, в которой рассказывается о самых первых награжденных. Тему продолжит Лиля Пальвелева.
Исторический музей обладает богатейшим собранием советских наград. Для исследователей эти артефакты – важнейшие свидетельства прошлого. Один из авторов юбилейной выставки, руководитель отдела истории 20 века музея Наталья Чевтайкина сообщает, привычное нам оформление звания Героя Советского Союза возникло не сразу.
Это было учреждено звание, то есть сначала там не было никакого ордена, никакого знака. Это было учреждено высшее звание, отличие за героические подвиги, звание Героя Советского Союза.
А вот ордена при этом еще не было?
Ордена не было. Первым награжденным давали грамоту, где было написано вот Герою Советского Союза, и давали орден Ленина, который уже до этого, естественно, существовал и существовал как высшая награда в государстве.
То есть вот первые награжденные челюскинцы, они были награждены именно таким образом?
Да. Вот этой вот звезды, которую мы все знаем, звездочка героя, ее не было. Эту звезду ввели только в 1939 году.
Уже через 4 дня после учреждения звания его решили присвоить челюскинцам.
Это когда пароход «Челюскин», который вез научную экспедицию под руководством Шмидта на зимовку, потерпел крушение, аварию, был зажат льдами, утонул, и люди, всего 104 человека, они все спаслись и высадились на льдине. Положение их было очень тяжелое, учитывая полярную эту всю ситуацию. Вообще тогда весь мир следил за их судьбой.
И но вот спасли их летчики.
Да, конечно,
вот это важно
спасли.
Сказать.
Да, пришлось такие прилагать усилия. Там пробовали разными путями, из парохода, и даже на собачьих упряжках. Но потом была создана специальная правительственная комиссия под руководством Куйбышева. Но очень быстро пришли к выводу, что только вот авиацией, то есть воздушным путем, можно спасти. И вот эти вот 7 летчиков, которые первые туда долетели, кто-то были и другие попытки, но не все долетели, потому что условия жуткие. Во-первых, еще небольшой опыт был полетов в условиях севера. Вот первые 7 человек получили это звание героя. Но это действительно подвиг, это было проявлено личное мужество, потому что эти самолеты, они там с открытыми кабинами, деревянные, это же вообще кошмар какой-то.
Да, надо понимать, что это была не рядовая спасательная операция.
Нет, это было
действительно уникально.
Да, там же некоторые, вот тот же герой, который получил номер 1, Лепедевский, вот он один раз туда долетел и вывез вот женщины и детей, там же еще 2 детей было, то он вывез всех женщин и детей, а второй полет он уже не смог долететь, он сам потерпел аварию, и даже смеялись, что там вот второй лагерь Лепедевского образовался.
Сообщает Наталья Чевтайкина. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Эту тему продолжит и наш традиционный опрос. Сегодня мы спрашивали у наших радиослушателей, имена каких героев Советского Союза и России вы бы назвали в первую очередь. Вот как на этот вопрос ответили в Липецке.
Для меня герой – это прежде всего человек, до конца верный своим убеждениям. Вот поэтому в первую очередь мне хотелось бы, наверное, назвать такое имя, как Александр Солженицын. Ведь недаром этого человека называли голосом своего времени. Ведь, наверное, это не так просто говорить правду даже тогда, когда большинство людей вообще не решались говорить.
Ну, мне, конечно, стыдно, но я не знаю, кто имеет звание Герой России. Но Героев Союза еще могу вспомнить. Это генералиссимусы, Сталин, Брежнев, Хрущев, ну, полководцы, само собой. Хотя ведь подвиги и заслуги этих исторических персон очень спорны. Ну а героев России я вообще не знаю, кто награжден. Для меня вот в первую очередь важны не награды, а реальные заслуги человека. Потому что если человек на самом деле герой своей страны, то память о нем, мне кажется, должна его пережить, вне зависимости от того, дали ему официальную награду или нет. А так сразу на ум приходит детский хирург Леонид Рошаль и уже ушедший от нас патриарх Алексей II. Думаю, нет смысла перечислять их заслуги.
Ну, первое то, что пришло на ум, это маршал Жуков, маршал Победы, и Юрий Гагарин, первый человек в космосе. Жуков, потому что гениальный полководец, выигравший, я считаю, всю Вторую мировую войну, а Гагарин для своего времени был просто идолом и кумиром всех людей. Из героев России мне ни одна фамилия на ум не приходит, но я могу ответить так, что это все те люди, которые участвовали в боях и военных конфликтах, которые наши правительство вело после развала Советского Союза.
Ну, конечно, когда задают вопрос о том, кто является героем, сразу стоят люди, которые защищают свою родину. И, наверное, даже те, кто погибает за нее. Но, с другой стороны, есть еще те люди, чьи имена слышат, и сразу встает образ нашей страны. Космонавт Леонов, музыкант Ростропович, балерина Плесецкая, режиссер Сергей Бондарчук, академик Сахаров. И вот, наверное, эти люди в современном обществе являются героями России.
Качество в человеке, которое я безмерно уважают верность своему долгу. Поэтому пример настоящего героизма для меня это наш липецкий врач, хирург Эдуард Билан. Знакомые этого человека мне рассказывали, что Эдуард поехал в горячую точку не за медалями и не за званиями. Он просто находился там, где был обязан находиться. Вот лично для меня это пример не только достойной жизни, но и пример настоящего врача, который до последней минуты делал то, что должен был делать, то есть помогал людям.
Вот так жители Липецка отвечали на вопрос, имена каких героев Советского Союза и России вы бы назвали в первую очередь? Оксана Загребнева для Радио Свобода, Липецк.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Новости высоких технологий в эфире программы «Свобода в полдень». Microsoft продолжит поддержку российских пользователей Windows XP. Экологи переплывут океан на судне из пластиковых бутылок. Прибыль Intel упала на 55%. Подробности у Ольги Орловой.
Главная тема выпуска. Microsoft сообщила о продлении бесплатной технической поддержки российских пользователей Windows XP до 30 ноября 2009 года. Во всем мире 14 апреля 2009 года закончилась поддержка Windows XP. Но ввиду многочисленных обращений российских пользователей было принято решение продлить бесплатную поддержку в России еще на полгода. Как заявил менеджер по маркетингу Microsoft Лоуренс Пейнейла, до 2014 года исправления, связанные с устранением уязвимости операционной системы, будут предоставляться пользователям бесплатно, но другие виды поддержки надо будет все-таки оплачивать. Новости коротко. Основатель файлообменного сервиса «Пиратская бухта» Петер Санд заявил, что он уверен в победе в суде, который состоится 17 апреля. Петер Санд и другие основатели файлообменного сервиса обвиняются в нарушении авторского права. Но Санд с этим не согласен. Файлообменный сервис не хранит на своих серверах нелегальный контент, а только ссылки на файлы, которыми обмениваются посетители. В феврале сервисом воспользовались 22 миллиона человек. Санд считает, что созданный сервис не нарушает авторских прав. Однако представители звукозаписывающих компаний полагают, что деятельность «Пиратской бухты» принесла им убытки на 10 миллионов евро только за прошлый год. Чистая прибыль корпорации Intel упала за первый квартал на 55% по сравнению с прошлым годом. Прибыль составила 650 миллионов по сравнению с 1 миллиардом 440 миллионами в прошлом году. Глава компании Intel Пол Отеллини признает, что финансовые итоги компании ухудшаются уже на протяжении двух кварталов, а в целом ситуация в отрасли оказывается даже хуже, чем в начале 2001 года, во время самого тяжелого кризиса высокотехнологической отрасли. Парусник с корпусом, построенным из 12 тысяч пластиковых бутылок, попытается переплыть Тихий океан. Судно получило название «Пластики». Создатель катамарана, британский бизнесмен и защитник окружающей среды Дэвид Де Ротшильд и еще 6 путешественников выйдут из Сан-Франциско и планируют дойти до Сиднея. Экологи намерены пересечь самые загрязненные плавающим мусором места Тихого океана. Они будут брать пробы воды и вести фотосъемку. Стоимость парусника, построенного из пластикового мусора, составила несколько миллионов долларов.
Это была Ольга Орлова с новостями высоких технологий. В Москве 12 часов 44 минуты. Напомню заголовки основных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне отменен режим контртеррористической операции, действовавший 10 лет. Причиной смерти китаянки в поезде Благовещенск-Москва стал отек легких и мозга, сообщили медики. В Сочи задержаны 2 человека по подозрению в причастности к взрывам в 2008-2009 годах. 18 человек, по последним данным, стали жертвами взрыва на западе Пакистана. Это была краткая сводка новостей.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Любимое шоу президента. Репортаж Михаила Соколова из Сочи.
Комментарии экспертов.
Почему Медведев не Горбачев? Мнение Людмилы Телень.
Право автора.
Избежит ли тюрьмы Ирина Беленька? Оценки эксперта.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В эфире «Свобода в полдень». Новости экономики продолжат нашу программу. У микрофона Иван Трефилов.
Инфляция в России с 1 по 13 апреля составила 0,4, а с начала года 5,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, за такие же периоды 2008 года потребительские цены в стране выросли на 0,8 и 5,6% соответственно. Согласно официальному прогнозу Министерства экономического развития, в целом в 2009 году инфляция не должна превысить 13% против 13,3% годом ранее. Объем промышленного производства в России в первом квартале сократился на 14,3% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Вместе с тем, в марте, к уровню февраля, он увеличился более чем на 11%. Согласно прогнозу Министерства экономического развития, в целом в 2009 году объем промышленного производства в стране сократится на 5,7%. В 2008 году в России был отмечен рост промышленного производства на 2,1%, что стало минимальным показателем за последние 10 лет. Центральный банк России в течение ближайших недель может принять решение о снижении ставки рефинансирования, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Последний раз банк менял эту ставку 1 декабря 2008 года, повысив ее с 12 до 13% годовых. Добыча нефтегазового конденсата в России в первом квартале снизилась на 1,3% к уровню такого же периода прошлого года, до 120 миллионов тонн, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Добыча газа в стране в январе-марте составила 154 миллиарда кубометров. Это почти на 15% меньше, чем в первом квартале годом ранее. В Соединенных Штатах потребительские цены в течение марта снизились в целом на 0,1%, а к уровню марта прошлого года на 0,4%, сообщило Министерство труда. Падение потребительских цен в течение месяца по отношению к показателю за тот же период предыдущего года отмечается в США впервые за последние 54 года. Объемы промышленного производства в американской экономике, крупнейшей в мире, в марте сократились на 1,5%. При этом загрузка мощностей промышленных предприятий снизилась на 1 процентный пункт, до 69,3%. Это самый низкий показатель за период с 1967 года. Курс доллара на сегодня 33 рубля 45 копеек, на 6 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 44 рубля 26 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 18 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
Иван Трефилов рассказал о новостях российской и международной экономики. В киноконцертном зале Центрального дома художника проходит фестиваль под названием «Чешская кинодевятка» – ретроспектива фильмов 1919 и 1999 годов. Рассказывает Елена Фанайлова.
Для программы «Чешская кинодевятка» были отобраны по одному фильму каждого десятилетия, которые показались устроителям фестиваля лентами, лучше всего выражающими дух времени, говорит Власта Смолакова, директор Чешского культурного центра, одна из кураторов программы.
Мы оказались на распутье в 49-м году, после войны, когда с одной стороны Чехия хотела вернуться в очень счастливые времена междувоенные, а с другой стороны в 48-м коммунисты пришли к власти, и все менялось. И мы покажем с одной стороны воспитанницу браконьера, Петлакову Схованку, а с другой стороны «Далекий путь» Альфреда Радока. Уникальный фильм, который снят про войну, про Холокост. И сам режиссер Альфред Радок гениальный был, театральный режиссер.
О двух фильмах программы «Чешская кинодевятка» рассказала директор Чешского культурного центра Власта Смолакова. Фильмы 1929, 49 или 69 года различаются политическим контекстом, социальными реалиями и формой. Кино после образования независимой Чешской республики в 1919 году, кино времен фашистской оккупации, кино советского периода, кино времен Пражской весны и кино после Бархатной революции – это разное чешское кино. Но понять, что в этом кино общего, можно на простых примерах, считает директор музея кино Наум Клейман.
Как менялся облик женщины? Как понимание женщины на экране дает вам понимание того, чем живет страна? И как меняется стиль? И как, хотя мы говорим сейчас о том, что годы послевоенные были во многом годами не свободы, но мы видим, как люди умеют свободу так или иначе воплотить.
Так считает Наум Клейман, директор музея кино. «Свобода и стиль» – это и первый чешский фильм, ставший знаменитым, «Эротикон» Густава Махаты 1929 года. Его сюжет похож на сюжет повести Пушкина «Станционный смотритель» и одновременно на европейский бульварный роман. Это, безусловно, лента Веры Хитиловой 1979 года, «Панельная история» или «Как рождается спальный район», лента социальной сатиры и одновременно энциклопедия моды того времени. В программе и маленькие пластические детские шедевры 1919 года. Это скорее скетчи, зарисовки и анекдоты для развлечения публики, рассказывает пражский кинокритик Галина Капанева.
Чехи пытались создать какой-то свой модель развлекаловки. У чехов очень много писателей и юмористов. Поэтому очень часто они брали сюжеты от этих писателей и разыгрывали короткие сценки. Иногда появлялись исторические амбиции. Брали на прокат костюмы из оперы, и на каком-то дворике перед каким-то задником снимались сценки, которые надписями сопровождались, и люди получали удовольствие, и казалось им, что они встречаются с какой-то культурой. Было огромное желание, огромный импульс, и вот на этой волне появилась и дама Теа Червенькова, которая является автором фарса «Вора». Это такой признак эмансипации. Потому что Австро-Венгрия была страна, где женщины играли скорее второстепенную роль, чем проявляли себя так отважно и смело, как, допустим, в Париже.
Первый киносеанс в Чехии, а точнее в Австро-Венгрии, прошел в 1896 году в Карловых Варах, чем и объясняется наличие в этом городе знаменитого ныне кинофестиваля. А уже через 2 года архитектор Ян Крыжинецкий взял в руки камеру.
Архитектор Ян Крыжинецкий был удивительная личность. Он оставил огромнейший архив, 4000 фотографий архитектуры Праги. Он снимал документальные коротенькие сюжеты, что из себя представляли пражане, как выглядели пражские улицы, и потом снял вот 3 игровых фарса с очень любимым пражским шансонье, комиком, кабаретьером с красивой фамилией Йозеф Шваб Малостранский. После Крыжинецкого 12 лет никто кино в Чехии не снимал. Страна была очень бедная, никто не хотел рисковать, вкладывать деньги. Еще не было кино, была киношка. Но в это время, в 1907 году, начал в Праге работать первый так называемый каменный кинематограф. Это было небольшое помещение в старой Праге. Дом назывался «У голубой щуки». Этот кинотеатр находится уже в другом помещении. Это кинотеатр киноархива.
В кинотеатре, о котором говорила критик Галина Капанева, сегодня идут программы Национального киноархива Чехии, который при помощи Российского музея кино и подготовил проходящий сейчас в Москве фестиваль «Чешская девятка». Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Информационную программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз он из Турции. На днях первую годовщину со дня своего основания в этой мусульманской стране отметила Винная академия Стамбула. На вечере, посвященном праздничной дате, побывала и корреспондент «Радио «Свобода» в Турции» Елена Солнцева.
Чтобы поднять культуру потребления вина, в Турции ровно год назад была основана Винная академия Кайра. За первый год существования академики потратили около миллиона долларов. Около 100 студентов получили европейские дипломы сомелье, профессионалов алкогольного бизнеса. Более 600 представителей турецкой винной индустрии прослушали серию лекций ведущих европейских экспертов в области виноделия. Говорит директор Стамбульской винной академии Билент Цферат. Много людей предполагают, что хорошее вино определяется его ценой. Но это не так. Качество вина зависит от его компонентов. И хорошее вино стоит не обязательно дорого. Мы прилагаем много усилий, чтобы расширить международное признание турецких вин в Америке и Европе. В последние годы турецкие вина получили много наград. Земля Шираз в 2005 году выиграла золотую медаль на Всемирной выставке вин в Голландии, бронзовую медаль в Лондоне и серебряную в Калифорнии завоевала вино «Великий урожай». Несколько наград получило молодое красное сухое вино Джумартеси, то есть суббота. Мы надеемся расширять международное признание турецких вин в Америке и Европе. Город Денизли в центральной Турции славится великолепными сухими винами. Виноградники, некоторым из которых по несколько сотен лет, тянутся здесь на десятки километров, а также повсюду встречаются таблички с предупреждениями о ведущихся археологических раскопках. Вокруг Денизли находят удивительное количество античных греческих и римских статуй бога виноделия и веселья Вакха или Диониса. Местные власти не так давно также решили установить скульптуру Вакха в самом центре Денизли. Выступивший на открытии винного фестиваля мэр города сказал, что приветствует Диониса, который наконец-то возвратился домой. Наиболее точным местом, где зародилось виноделие, считают Восточную Турцию. Согласно результатам молекулярных исследований биологов в Анкаре и одновременно в университете американского штата Пенсильвания, оно стало культивироваться у истоков реки Тигр за 8500 лет до нашей эры. Это был каменный век сухого вина. Древних охотников волновал бродящий сок дикого винограда, который они собирали в свои сумки из кожи диких животных. Оттуда навыки виноделия и культурные сорта винограда распространились по всему античному средиземноморскому миру. В юго-западной Турции, на родине бывшего турецкого президента Сулеймана Демиреля, в провинции Испарта, решили создать новые собственные сорта сухих вин. Для этого на базе местного университета открыли школу сельского хозяйства, преподаватели которой смело экспериментируют с местными сортами винограда и обучают студентов тонкостям производства вина. Лаборатория может производить ежегодно около 4500 литров. Однако у нее нет лицензии на продажу алкогольных напитков. К тому же рынок сухих вин в Турции вообще весьма ограничен. В магазинах бутылка красного сухого стоит не больше $3. Нет особого спроса. Местные консервативные жители пьют в основном раке, турецкую водку, а вино, которое производят на местных фабриках, отправляют в Анкару, Стамбул или в отели Анталии. Али Гикан – профессор школы сельского хозяйства. В нашем районе есть все условия для производства вина. Наша природа создала все для разведения винограда самых лучших сортов, которым позавидовали бы именитые европейские производители. Однако местные крестьяне не хотят заниматься виноделием. Чтобы не пропадали ягоды, их используют для производства виноградной патоки или делают пикмес – концентрированный виноградный сироп, который пьют зимой в качестве витаминной добавки. Несмотря на просветительскую работу винной академии и международное признание, экономический кризис оказался губительным для местного винного рынка. Продажи сухого вина упали на 8-10%. В Стамбуле знаменитые среди туристов винные рестораны на берегу Босфора сейчас пустуют. В целях экономии все больше людей предпочитают дешевые вина, а многие вообще заменили вино пивом или дешевой раке. Тем временем на турецкий рынок пытаются прорваться грузинские виноделы. В самом разгаре переговоры с Министерством сельского хозяйства Грузии. Сейчас грузины имеют право ежегодно экспортировать в Турцию около 400 тысяч бутылок. Уже с конца текущего года на турецком рынке будет ежегодно продаваться 750 тысяч литров грузинского вина. Знаменитые Цинандали и Вазисубани будут продаваться не только в аэропортах Турции, но и в крупных городах – в Стамбуле, Анкаре, Измире, Трабзоне, Анталии. Турция согласилась пить грузинские вина, от которых отказалась Россия. Это типичный заголовок в местных газетах. Однако многие сомневаются, что грузинские вина будут пользоваться большим спросом. Пока им интересуются исключительно российские туристы. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Заканчивается программа «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами были ведущие Лейла Гениатуллина и продюсер Александр Орлов-Сокольский. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы». Как ведет себя российское государство, когда его граждане при разводе с иностранцами не могут мирно поделить детей? Обсуждают главный редактор журнала «Russia Profile» Дмитрий Бабич, эксперт общественной палаты Роман Бобылев и адвокат Юрий Кирюшин. Ведет программу Елена Рыковцева. Но я же на этом с вами прощаюсь и желаю вам всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».